Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я напомню, что на этой неделе мы рассказываем вам про общины, которые, ну, многие из них возникли в довоенное время, часть из них ведет свое начало из 20-х, 30-х годов. И это такие заметные христианские общины, существовавшие в Советском Союзе. Ну, мы тут, на самом деле, широко Советский Союз не берем, в основном это Москва, но ряд общин имели свое развитие в разных городах, об этом мы и говорили, и будем еще говорить. Но вот сегодня это такая московская, подмосковная история, которая, тем не менее, охватила собой не просто весь Советский Союз, но и так очень повлияла вообще на христианство в мире, что ли, наверное, можно так сказать. Это община отца Александра Меня, община в Новой Деревне. И, конечно, кого еще мы можем позвать для того, чтобы поговорить про общину в Новой Деревне, про отца Александра и про эти годы? У нас в студии сегодня с удовольствием представляю отца Александра Борисова, протоиерея, настоятеля храма Косьмы и Дамиана в Шубине. Отец Александр, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо,
добрый вечер.
Спасибо большое, что пришли к нам.
Я только еще на всякий случай поясню, что в Шубино, это на самом деле Столешниковый переулок, дом 2.
Ну да, да.
Потому
да.
что там когда-то было имение Иокинфа Шубы, это соратник Дмитрия Донского, и поэтому так осталось такое название. А то люди могут подумать, что где-то за городом. Напротив мэрии.
Ну, да, это действительно напротив мэрии, прямо в том месте, где Столешников переулок входит в Тверскую, но да. С другой стороны, мне кажется, может быть, это вот какое-то такое мое ощущение, чисто московское, что храм Косьмы и Дамиана в Шубине сложно перепутать это место с каким-то другим. Ну, вот да. Уточнили. А вы отца Александра с детства знали?
Да.
Как вы познакомились?
Ну, знаете, очень естественным образом произошло. В первом классе, в 1946 году, я стал дружить с одним мальчиком, который звали Павлик Мень.
И ваша дружба продолжается, кстати, уже 80 лет.
80 лет.
80 лет.
До сих пор.
Да.
У него оказался старший брат. Такой красивый, остроумный молодой человек. Вот мы с ним тоже познакомились. Но, конечно, уже ближе стали знакомиться к старшим классам. И уже совсем близко, когда я уверовал, принял крещение в 1958 году.
Но у вас это...
Отца Николая Голубцова, отец Александр, стал моим крёстным, а его мама Елена Семёновна моей крёстной матерью.
А у вас процесс становления такого церковного параллельно шел, или это было все? Ну, я, насколько знаю, у отца Александра многое шло из семьи, но какие-то осмысленные разговоры первые вот у молодых людей на тот момент, ну, сколько вот, вам было слегка за 20, я так понимаю, да?
Нет, мне было 58 год, 19 лет.
19 лет, ну вот, 19 лет. А отцу Александру, ну, тоже чуть-чуть больше.
Ну, на 4, 23 года.
Но какие-то вот на тот момент разговоры уже о вере, о Боге, о смысле жизни между вами происходили?
Вы знаете, практически нет. То есть я, конечно, очень часто бывал у них дома, жил у них на даче летом. Ну, у меня было свое увлечение биологией. Для меня был главный зоопарк, дома рыбки, книги Брэм и так далее. И, кстати, которые мне отец Александр тоже давал их читать. У меня какое-то было это их мировоззрение. Я буду биологом, все такое. Но вот в 58 году я неожиданно уверовал в Бога.
Неожиданно? Как это может быть неожиданно? Это...
Ну, я как-то специально даже не искал. Вот, я готовился там в институт, поступать, все такое. Вот, но однажды за городом на станции Пушкина ожидая электричку, я смотрел на вечернее небо, прекрасный красивый закат, был июнь месяц. И я вдруг, мне пронзила мысль, а почему небо красивое? Не может быть, что только дифракция солнечных лучей там в капельках воды и так далее. Может, за этим что-то есть? А может быть, кто-то.
Красота в глазах смотрящего, говорили же.
Вне меня. А может, кто-то есть. Почему красиво? Значит, кто-то создал. И я уже, так сказать, думаю, да, значит, наверное, семья. А если кто-то, значит, это семья, которую так люблю, давно с ней знаком, менее. Они, значит, правы, что они верят в Бога. И на следующее утро бегу к другу Павлу. Давай рассказывай мне про вашу веру. Я помню, что Бог есть. Рассказывай мне. И вот так совпало интересно, что это, в этом же месяце ровно отца Александра Меня рукоположили в день.
То есть, как...
я буквально вот в это же, буквально через несколько дней поехал к нему вот, в храм, который тогда была станция Пионерская, расспрашивал о вере, все. Мама Елена Семеновна стала читать, я у них жил на даче, готовился к экзаменам в институт, стала читать со мной Евангелие, готовить меня к крещению. И в конце июля меня крестил отец Николай Голубцов, их духовник, который служил в храме Рязоположения.
На Донской.
На Донской, да, улице. Да.
И там вас крестили?
Да, там тоже, крестил.
Тоже
где-то коридорчик, конечно, нелегально. В тазике там водичка
полила. А это интересный вопрос. А почему в коридорчике нелегально? Потому что родители... Это же 58-й год. Самое начало хрущевской кампании.
Ну, уже тогда это было пресекаемо.
Но...
Тогда это уже... Нельзя было где-то регистрировать все это, в общем, тем более взрослый мальчик, там, при крещении, все.
А вы уже в университете учились на тот момент?
Нет,
готовились, поступали. Да, тогда бы, наверное, вопрос о вашем поступлении. Вы были комсомольцем при этом?
Да, я был комсомольцем. В 10 классе вступил, так вот, с сомнениями такими, все. Ну, не был таким активным. Ну, в институте оставался формально комсомольцем, это было...
А как, что изменилось с рукоположением отца Александра? Вот уже спустя два года, в 60-м году, он становится священником,
да,
и в Подмосковье начинает служить в Петровском.
Да, на станции Алабино. Ну, вот эти два года мы с ним очень много встречались. Я даже, помню, я перед этим работал монтёром, слесарем, ну, так сказать, стаж зарабатывал. Я немножко комнату оборудовал, ну, так громко сказано, комната, две маленькие комнаты, перегородочка. Дочка Ляля уже была годовалая в кроватке, все такое. Я делал электропроводку, там все. А за перегородочкой отец Александр сидел с печатью на машинке и там работал. И как раз в это время он закончил первую свою редакцию книги «Сын человеческий» о Христе и о христианстве. Я был ее первым читателем. Один из шести экземпляров, которую он сделал столько, сколько брала пишущая машинка.
Но Рика берет четыре. Сколько? Четыре копии же?
Шесть даже удавалось.
Ну, ему удавалось шесть. Последние две были уже такими.
Ну, более-менее.
Да. Мы много здесь на радио говорим про людей, служивших в советское время. У нас там целое направление есть, где мы рассказываем про историю церкви советского периода. И вот то, что мне больше всего интересно, это послевоенный период. И вот таких примеров миссии очень немного. Как вы думаете, вот для чего это нужно было на первых порах отцу Александру? Ведь, ну, все, что мы в основном читаем про священников того времени, это или старшее поколение, как тот же отец Николай Голубцов, как многие-многие другие, которые, ну, действительно были вот такими опытными священниками. Или это была молодежь, которая пришла в церковь после войны, те, кого рукополагали в 50-е годы, и они особо миссионерством не занимались, они просто служили, служили, служили. Вот появляется отец Александр, у которого все по-другому.
Но вы знаете, дело в том, что отец Александр, он ведь вырос в такой одной из катакомных общин, который руководил в Сергиевом Посаде отец Серафим Потюков. Он сам был очень хорошо чтил, знаком был с оптинскими старцами, глубокий такой священник замечательный. И вот сложилось так, что тетушка отца Александра, Вера Яковлевна, она жила в Москве, закончила гимназию, потом философский факультет. Она была психологом, работала в детском саду, и вот там была, ну, просто работница какая-то в детском саду, которая потихонечку стала ей рассказывать про Христа, про общину, а своему духовнику, отцу Серафиму, рассказывала вот об этой семье. И очень заинтересовала Веру Яковлевну, Елену Семеновну, вот раз именно христиан захотели. Елена Семеновна, сказать, она с детства, с гимназии, она очень любила Христа, Евангелие, из-за чего были конфликты с родителями, но она утверждала, что нет, она станет христианкой, все. Даже вот гимназика там вызывали девочек, вот кто прочтет на христианской вечере стихи о Христе, она первой тянула в руку. Так что учительница даже говорит, вот смотрите, вот девочка, она не христианка, а вот она первая хочет читать стихи о Христе. То есть она была такая любовь с детства. И это как-то не случайно. Они сами, вот их семья, это связывали с благодатным чудом, которое произошло с бабушкой Еленой Семеновной. Она жила в Харькове и стала вдовой с семью детьми, все. И вдруг какая-то неожиданная болезнь, стал пухнуть живот, как будто на 9-м месяце беременности. И непонятно, что делать, и детям, все. И соседка ее, православная женщина, к ней хорошо относилась, говорит, знаешь, вот так должен приехать в Харьков отец Иоанн Кронштадтский. Вот у него, говорит, есть дар исцелиться. Давай пойдем туда. И это было чудо, потому что там была 60-тысячная толпа встречала в Харькове, как во всех других больших городах. И они, соседка, пошли и оказались где-то рядом с ним. Вот. И отец Иоанн на нее взглянул, сказал, я вижу, что вы еврейка, но у вас есть вера, вас Господь исцелит. И частично через пару недель снова проходите. И вот Елена Семеновна как раз именно этому чуду предписывает то, что вот и у нее такое с детства было влечение ко Христу. Хотя она крестила в тот же год, когда крестила своего сына. Алик родился в январе 1935 года, крестили его в начале сентября, а через вместе вот с мамой. Вера Яковлевна, тетушка, крестилась немножко позже. Вот такое было удивительное такое событие. И потом они все время кормлялись у отца Серафима. И даже вот началась война, он сказал, никуда в эвакуацию не езжайте, оставайтесь. Вот в Сергиевом Посаде преподобный Сергий не допустит немцев в Сергиев Посад. И где-то поблизости в деревне снимали комнаты, жили почти впроголодь, все. Тетушка еду возила каждую субботу, воскресенье из Москвы. Но вот там были... И фактически они все время были именно под эгидой этой общины. Хотя вскоре отец Серафим, ну как вскоре, где-то в 42-м году он скончался. Он передал их игумене Марии, какой очень хороший монахинь, такой открытый, энергичный. Она кормляла его вплоть там до 60-го года.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Косьмы и Дамиана в Шубине, и мы вспоминаем отца Александра Меня, говорим об общине, которая сложилась в новой деревне, но, кстати, начиналось ведь все действительно не в новой деревне, а в Покровской церкви в Петровском Алабино, да, правильно он так назывался? Да. Это же Нарфоминский район, то есть туда... А сам отец Александр жил в Москве.
Нет, он там и жил.
Он там жил, да?
Да. Когда он начал служить, он же в Москве не жил. Когда он был диаконом, он жил там же, вот на станции Пионерская, сейчас, по-моему, Отрадная называется станция.
Да.
Покровском, рядом с Покровским храмом. Интересно, что все три первых храма, в которых он служил, были храм Покрова Божьей Матери.
А три первых, почему три? Где он служил диаконом, потом Покровская церковь в Алабино?
А потом в Тарасовской.
Еще же в Тарасовской, а потом уже Сретенская.
Да.
А община вокруг него стала формироваться еще в Алабино?
Да, еще в Алабино. И те три священника, которые вот к нему приезжали отец Сергей Хохлов, отец Владимир Рожков, там уже немного служили молодые люди, приезжали такие, интересующиеся христианством. То есть уже были такие встречи, беседы. Но дело в том, что отца Александра, конечно, было необычайно личное дарование. Он начал рано начал читать, писать, он уже 4 года писал. И интересно, что первые слова написаны, наверное, тетушка показала, и цитата из апостола Павла: «Не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром». Это, собственно, стало лозунгом всей его жизни. И он в 12 лет уже принимает решение стать священником. Это было во время празднества 800-летия Москвы.
Еще в 47-м году.
800-летие, да. В 47-м году, когда был поставлен памятник Юрию Долгорукому, в это время как раз,
над Москвой. Напротив которого ваш храм.
Да, да, именно так. Так вот все складывается. А над Москвой на аэростатах подняли огромный портрет Сталина. И отец Александр уже знал вот об этих гонениях, обо всем, из их близких знакомых, Марии Витальевны Тепиной, других, уже посадили как бы за антисоветскую такую организацию, уже после войны причем. Вот. И у него он принимает решение, глядя на этого, так сказать, как бы ложного идола, принимает решение стать священником. Не просто как-то противостоять чем-то, а именно священником, не политическим деятелем, каким-то там революциям, противостоянием, именно избрать другого, идти за Господом. Но еще надо сказать, еще когда ему было лет 5, отец Серафим Бутюгом как-то, вот который и крестил его, наблюдая, как Олег играет там в садике, он говорит его маме Елене Семеновне: вот этот мальчик, который играет, когда он вырастет, он сотню людей приведет ко Христу.
Ну,
такие удивительные слова.
Там даже не сотни, там тысячи, наверное.
Ну, вот я говорю то, что да, он сказал.
Мы даже, наверное, не представляем, какое количество людей приходило, не осознавая. Я встречал тех, кто читал «Сын человеческий», не зная, кто написал. Ну, какой-то вот Александр Мень. Они же не погружались в какой-то исторический контекст. Но книга – это была первым опытом прихода человека.
Потому что он умел удивительно просто и доходчиво излагать довольно сложные вещи.
А «Сын человеческий» распространялся среди прихожан еще вот в первом храме?
Ну, там, ну, да, люди, конечно, перепечатывали, потом стали ксерокопии делать и прочее. Потом где-то уже, сейчас точно забыл, кажется, с 72-го, что ли, года стали издавать на Западе, когда разными путями привозили, сюда расходились.
А мне просто, знаете, интересно, вот предпосылки к возникновению этой большой общины Новодеревенской, вот храм Валабина, ну, относительно недалеко от Москвы, за аэропортом Внуково, но по меркам 60-го года это еще совсем деревня, только-только МКАД вот
достроили. Да, да, конечно.
И в основном прихожане – это местные алабинские бабушки.
Да, да. Есть замечательная фотография, отец Александр проносит проповедь, и огромная толпа в храме. Вот такие бабушки вплавают, скажем, как платочек, все-все-все.
А он органично смотрелся среди них, в том смысле, что мы всегда представляем отца Александра именно как проповедника, как человека из какой-то другой эпохи, и представить его, хотя это даже в новой деревне была абсолютно нормальная ситуация, поскольку это был обычный приходской храм, и основа прихода, наверное, он же и настоятелем, в общем, долгое время не был,
Да, только последние пару лет.
Да, и основа прихода, наверное, это были как раз те самые бабушки местные, да, везде. Да. А как у него, опять, мы все время представляем его в кругу интеллигенции, а вот как он общался...
Нет, через знакомых людей. Просто приезжали разные люди, студенты, помню, тогда... Были люди, которые... Ну, и я...
Нет-нет-нет, нет, вопрос в другом. А как он, наоборот, как он именно с бабушками общался, с простыми людьми?
С бабушками очень хорошо. А его бабушки все любили, все, он очень хорошо общался. Он всегда, когда его после отпевания приглашали, скажем, на поминки, батюшек, не приятели, всегда приезжал, поминал вместе со всеми. И для него это было всегда именно вот повод для поговорить о Христе, о церкви, все, людям, которые совсем далеки на похороны-то. Всякие люди приходят. У него было чудное отношение со старостой, как раз это была проблема, что назначали старосты райисполком и так далее. Вот. Но у него было чудесное отношение со старостой, она все помогала, все делала, как ему нужно было. Через знакомых знакомых все время говорят, что такое удивительно, батюшка, так сказать, хорошо говорит, и все. У него же действительно был такой, знаете, дар вещи. Я помню с детства картинку, когда где-то мы в классе в 5-6 с Павлом что-то там занимаемся, чем-то играет, приходит Алик. Ой, ребята, знаете, пока кличка хорошая, Джером появился. Вот. Ну, вам, наверное, некогда будет что-то, я вам сейчас расскажу. И тут же все всегда было это желание поделиться. Но если он в 7 классе уже писал небольшую книгу, о чем говорит и чем учит Библия.
А вы приезжали туда как часто?
Ну, так, 2-3 раза в месяц приезжал. Но так еще совпало, что вот в 60-м году рук положили, там в Алабино все. Вот я как раз познакомился с своей будущей женой в апреле месяце. Вот, и решили вот, уже к концу года создать семью, и я еду с ней именно к нему, вот, в Алабино, ну, получить, так сказать, благословение, совет и так далее. Причем она еще даже не была крещена. Она крестилась на следующий год, и на следующий год она нас повенчала.
А вы ощущали, что вот он для вас оставался Аликом, или вы ощущали, что это вот, ну...
Нет, ощущение? Ну, конечно, был уже отцом Александром, конечно, ну, каким очень, конечно, близким другом детства, очень близким человеком, но в то же время я прекрасно чувствовал его бесконечно огромную эрудицию, и в литературе, и в биологии, то, что мне было близко, и чем я, собственно, потом и занимался. Вот. И, конечно, богословие. И при том был замечательный, веселый человек, и застолье, и все, и с гитарой, и, так сказать, песенки-то хорошие и прочее.
Я помню, выходил фильм, он назывался «Любить». Он выходил в урезанном виде в прокат, в советский, а в полном виде там между новеллами о разных историях любви были комментарии молодого отца Александра, да. Где он совсем-совсем, да. Совсем, вот, я не знаю, где это, наверное, может, еще и в Алабино даже снималось.
Нет, уже в Тарасовской.
А, уже в Тарасовской, да.
Это
можно.
Уже, по-моему, год 68-й был.
А, ну, наверное, да. Но вот удивительно, что кто-то в советское время решил таким образом прокомментировать свою ленту.
Да, да. Причем я в Министерство культуры запретил, в министерстве сказали, у вас самый, так сказать, привлекательный человек, ваш фильм, священник, это не годится.
Ну, теперь можем посмотреть, всем рекомендую, это очень интересно. Действительно, самое яркое, что в этом фильме, запоминающееся есть, это именно комментарий отца Александра между новеллами. А кто приезжал, вот кто в то время ездил в Алабино к отцу Александру?
Ну, знаете, уже самые разные люди. Уже были и знаменитые артисты, были, и Мария Юдина приезжала, например, к нему, с ним дружила. И так, Надежда Мандельштам. Самый раз, уже очень много было очень образованных людей. Потому что, знаете, люди рассказывают друг другу о таком необычном священнике, образованном, веселом, мудром. И приезжают, и, так что это уже стало очень популярно.
А в Тарасовке потом, как все это вот переходило?
Это, в Тарасовке было.
А, это уже в Тарасовке?
Да, особенно, так сказать, умножилось. Так что это община, так сказать, росла вокруг. И он тогда уже, собственно, вот, начиная с Алабины, в Тарасовке, вот начал это самое малые группы, евангельские группы среди прихожан. Потому что он понимал, что людям важно не просто побыть в церкви и уйти, а важна какая-то церковная община, общение друг с другом. Передавали и книги друг другу, тем более книг тогда по христианству было очень мало, и Евангелие-то было мало, с трудом так слушали сквозь шумы BBC и прочее. И поэтому вот эти вот общины, они именно поддерживались тем, что вот складывались группы там по 5, 10, 12 человек, которые собирались по домам, и отец Александр руководил этими общинами через их ведущих. Я помню, я вот тоже был, у нас была община, которую я вел много лет.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Косьмы и Дамиана в Шубине, и мы говорим про общину отца Александра Меня, ну вот в том числе и в Новой деревне, и в Тарасовке, Петровском Алабино, где начинался священнический путь отца Александра. Продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Косьмы и Дамиана в Шубине. Мы говорим про общину в Новой деревне. В целом на этой неделе говорим про очень важные, заметные христианские общины, возникшие или существовавшие во второй половине XX века, после войны, в советское время. И, конечно, одна, если спросить, кого из священников, какие общины вы знаете, у людей, которые действительно интересуются этим вопросом, я думаю, что сразу назовут общину в Новой деревне отца Александра Меня. А как выглядели эти евангельские группы? Вот по какому принципу они создавались и что там происходило?
Ну, создавались по принципу, вот собирались люди отца Александра, потом уже стало, сказать, как не всегда это удобно, много, и просто предлагают, вот давайте где-то там у того соберитесь, встречайтесь там, собирайтесь там, читайте Евангелие. Кому-то он предлагал им быть ведущими, так что все группы вот так вот росли спонтанно, потому что люди хотели общаться с друг с другом, и не просто вот так вот, вот, а именно о Евангелии, о молитве, передавали книги друг другу. Это вот все было. Потом у отца Александра был замечательный пример общины Мечевых, вот на Моросейке. Там тоже у них тоже были вот такие вот интеллигентные группы, которые встречались друг с другом, потом были дети встречались, даже такие воскресные школы там вели. Так что это идет еще с довоенных времен. И отец Александр очень это поощрял. И действительно создавались очень дружеские отношения, и отец Александр даже говорил, что вот участие в этих группах крайне желательно. При этом он не принуждал, не заставлял там все, это добровольно. Люди разные, и общины складываются по-разному. Ну, вот какие дружные общины вот они складывались. И потом они же стали выделять их для катехизации. Люди, которые только приходили в церковь, чтобы как-то с ним заниматься, он сам один уже не мог с таким большим числом людей. И он их посылал в такие группы, посылать в таком, познакомил людей. И сам он встречался с руководителем общин где-то примерно раз в месяц, раз в два месяца. И замечательно, что потом уже в 80-е годы, когда появилась возможность это записывать и видео, и аудио, сохранились эти записи, и вот беседы отца Александра в этих общинах на разные темы, они потом сейчас уже существуют в виде книг. Ну, это было замечательные встречи.
А и... можно сказать, что из вашей вот этой группы выросла община храма Косьмы и Дамиана? Понятно, что, наверное, именно ваш храм унаследовал большую часть в целом традиции Новой деревни, но вот можно ли сказать, что действительно вот из той группы, которую вы много лет вели, в итоге и сложился костяк храма Косьмы и Дамиана?
Ну, не только из этой группы, которую
не только,
я вел,
но вот,
а эти группы, они-то и вошли как раз.
Да, впоследствии все, но да. Вот ваша, она как бы, ну вот, логичным продолжением.
Да.
Да, ваша община стала.
Ну, группа у нас была и староста, там, и архитектор, и прочие люди, которые как раз, они именно вот занимались первые годы восстановления храма.
Причем общаешься с кем-то про те же годы, кто рассказывает про себя, что он именно тогда воцерковлялся, и все говорят, что невозможно было найти Евангелие. Кто-то мне даже говорил, что там первые лет 10 своей церковной жизни Евангелие не читал, поскольку негде было взять.
Да.
Но вот вы рассказываете про общины, и такое ощущение, что если проблемы и были в том, чтобы получить евангельский текст, то они, ну, такие были решаемые достаточно просто.
Ну, потому что как-то где-то сохранили, кто-то передавал, вот, потом тогда уже как контакты с Западом такие были, привозили люди Евангелие. Был один замечательный священник из Бельгии, отец Антуан Эллинс. Он был еще как и я генетиком, так что у нас такие были научные контакты. Он специально выучил русский язык, чтобы возить такие туристические группы в Россию. И когда он вез такую группу, там 30-40 человек, когда выезжали, он давал Евангелие, издается «Жизнь с Богом» в Брюсселе, всем по одному. И это можно было провести под предлогом, что мы изучаем русский язык. Так что одно Евангелие на одного туриста, это дозволялось. Но потом, когда они же прилетали в Москву, он их всех собирал у них эти Евангелия, все 30-40 штук, и потом передавал знакомым, в том числе мне. Так мы потом распространяли.
Так что... А как вы смотрели на это время? Вот вы... Понятно, что когда ты живешь внутри, тебе кажется, что ты достаточно логично находишься внутри какого-то процесса, конец которого не очевиден исторический. Но вот оглядываясь теперь уже на события там 50-60-летней давности, когда нужно было где-то у кого-то забирать Евангелие, когда невозможно его было достать, получить, вот вы понимаете, как вы тогда на это смотрели?
Нет, мы смотрели, мы прекрасно понимали, что это все рискованно, что за это можно и срок получить. Поступали достаточно осторожно. Никогда ни по телефону не говорить на какие-то евангельские группы, все, ну вот, давай, сказать, вот там приедем, пообщаемся, такое там-то там у Галин сел, или там кого-то еще там. Вот. Причем отец Александр еще очень всегда убеждал использовать советские праздники для таких встреч. Так от 1 мая, там, 7 ноября, там, Новый год, дни рождения, тоже вот использовали такие встречи. И вот такие группы, и люди действительно понимали, что это очень важно, вот это общение. При этом отец Александр не призывал не ограничиваться группами. У него был такой очень интересный образ «Четыре ножки стола». Он говорил, что вот для такой церковной полноценной жизни нужно четыре момента. Первое – молитва, Слово Божие, участие в таинствах, исповедь причащения и евангельская группа. Если у стола, говорит, нет одной ножки, он качается. Если двух ножек нет, он упадет.
Но я так понимаю, что у вас принцип до сих пор сохраняется евангельских групп, да. И правил, которые когда-то отец Александр установил для своих близких членов.
Да, да, мы их время три обновляем, оглашаем, они как-то сложились, как, я даже не помню, специально он сам писал или кто-то советовал. Вот. Ну, как-то уже...
Ну, у вас это прямо на сайте прописано.
Исторически сложилось. У нас это так декларируется, когда приходят новые члены, новые группы, декларируется, что вот правило евангельской группы, что, во-первых, всегда я высказывание, то есть не то, что там тот сказал, то это вот именно я что, думаю, не критиковать, не больше двух минут каждый говорит, каждый высказывается, все молятся. Так что это вот действительно было достаточно такое живое общение, но при этом отец Александр настоятельно себя призвал, чтобы вот группа такая причалась вместе. Выбирали какой-то день, когда могу приехать, все, чтобы вместе, чтобы группа чувствовала себя не только где-то в комнате со столом единой, но и вот именно в храме.
А он, так как он не был настоятелем, у него были какие-то свои дни череды священнической, но это обычно не воскресные дни были, я так понимаю.
Ну, на воскресенье всегда он исповедовал.
Ну, понятно, да, но обычно собирались все, когда служил он.
Ну, знаете, там вот уже потом в новой деревне, там настоятель...
Отец Стефан.
Нет, это до Стефана еще был, забыл еще, как звали. Он ремигрант, он вернулся из Запада, все. И он очень хорошо вот к отцу Александру относился.
В отличие от отца Стефана.
Да. И он всегда, как мы знаем, служил литургии, отец Александр исповедовал, а потом он говорил, ну, а теперь наш дорогой батюшка-проповедник скажет вам поучительное слово, и отец вам проповедовал. То есть всегда ему поручал проповедь. Так что было. И вот потом отец Александр к себе домой приглашал очень часто на всякие там. Так что это была такая вот и встреча со священниками, с прихожанами. Это всегда было совершенно такое радостное. Он был, конечно, человек необычайно одаренный, очень быстро читал, замечательная память. Ну, как вот, если он говорил, где-то вспоминал, что он 8 раз перечитал всего Достоевского. 8 раз. А ведь он 55 лет, он довольно рано ушел из жизни. 55 лет.
Да, да.
И также Толстого и других. Причем замечательно все помнил, знал, вот...
Причем мы живем, ну, я про себя тут могу говорить, поскольку мое осознанное вхождение в церковь началось после смерти отца Александра. И для меня всегда отец Александр был человеком ушедшим. То есть я не помню совершенно его ни выступлений по телевизору, которые я смотрел, естественно, позднее.
Не одно, у него только одно выступление было.
Разве одно?
Да.
Ну, записи лекций-то были.
Записи лекций уже потом были сделаны, но это было потом, все разошлось.
Естественно, да. Вот. Но для меня это все вот...
А выступление было одно в начале августа 90-го года.
Да, да, ну вот знаменитое.
Да. Вечные вопросы.
Да.
Но перед этим же в 90-м году было замечательное выступление на Пасху. Вот в Дворце спорта, в этом, на проспекте Мира. Это было потрясающе, там около, наверное, 10 тысяч человек присутствовало, самых разных людей. Он, так сказать, белой рясе, в центре, все это было совершенно потрясающе. Ну, он был человек необычайно одаренный, так что здесь...
Я говорю, что для меня это вот сколько, ну, вот отца Александра нету 36 лет, да, с нами.
Да.
В принципе, да, он был бы уже преклонных лет, но мог бы быть жив и сейчас. И удивительно, конечно, что вот столько лет мы его вспоминаем, и... Да, вот 36 лет. Но все, о чем вы рассказываете, оно, естественно, было известно и властям. То есть это была определенная игра в кошки-мышки.
Ну, вот я думаю, что все-таки про евангельские группы не очень-то было известно.
А неужели так внутри не общины не было людей, которые были тесно связаны с органами?
Ну, было не очень немного.
А они же все равно, ну, наверное, участвовали.
Там, знали. Понимаете, думаю, что органы не хотели особенно здесь, сказать, поднимать это все всерьез, как-то сдержанно так. То есть у них была задача скорее не наказать, а держать и не пущать, что называется.
Вот. Ну, но евангельские так. Группы – это как раз продержать и не пущать.
Да, но евангельские группы, они про них не очень-то. Во всяком случае, ни одна из групп так вот не пострадала. Это знали или не знали, это другое дело. Конечно, интересовались. Когда я поступил в семинарию в 1972 году, уйдя из Академии наук, мне через две недели...
А был скандал?
Нет, скандала не было. Скандала не было. Отец Александр так мудро меня наставил. Владыка Филарет, его хороший друг с юности, меня, в общем, так сказать, провел, принял в четвертый класс семинарии, все. Вот. Скандала не было, но я, конечно, отца Александра так уже советовался. Мне из Академии наук неудобно переходить сразу в духовную семинарию. Надо просто уволиться с работы, а потом уже поступать. Вот, я говорю, вот мне придется с директором сам говорить об этом. Замечательный был человек, академик Сауров, тоже такой правозащитник в какой-то мере. Вот что ему сказать? Отец Александр мне говорит, ну что ж, ты ему скажи, во-первых, что поскольку это не учебный институт, а научно-исследовательский, то они не ответственны за твое неправильное мировоззрение. Во-вторых, что ты не подписываешь никаких антиправительственных писем, не подаешь заявление выезд в Израиль, там, как многие-то подавали такое. Я русский человек, но так, как образ. Вот. Ты поступаешь в учреждение, которое реально существует. Раз есть церковь, то, значит, должны быть учреждения, которые готовят служителей. Вот. Ну, и, наконец, что ты оказался идеологически не совсем тот, ну, и ты идешь именно в то, вот, в то заведение, которое соответствует твоим взглядам. Вот, что я потом директору и изложил, и это, говорят, им очень там помогло в президиуме Академии наук, как сказать, оправдать все это событие. Так вот, да, и вот через две недели уже в сентябре мне звонок по телефону. Вот Александр Ильич, все, с вами, говорит, сотрудник госбезопасности. Нам надо с вами встретиться. Ну, я уже, какие-то маленькие контакты с ним были, я понимал, что уже от них не отвертишься. Я говорю, хорошо, где, когда? Ну, такого числа, сможете, может, тогда вестибюль, гостиница «Москва». У меня в руках будет газета «Правда». Ну, пришел действительно газета «Правда», пошли там в какой-то кабинет, там все. Ну, и начался такой разговор, что вот вы оставили вот научную работу, Академию наук, ушли. Мы не против, все люди имеют право быть верующими, все. Вот. Но знаете, сейчас вот такое время, что когда под видом религиозных интересов могут всякие антисоветские такие идеи проводить, все такое. Вот. А вот, вот Александр, вокруг него там много молодежи, вот вы же с ним знакомы давно, вот вы бы нам и рассказывали, какие там настроения, что происходит. Вот. Ну, я сказал, знаете, это мой друг детства, как-то я не могу сказать, все это рассказывать, все. Ну, в общем, мы долго уговаривали, не уговорили, ну, и предупредили, смотрите, вам будет трудно, но вы с нами советуетесь.
Ну, понятно, да.
Вот. Ну, действительно, было трудно, чтобы мы в диакон рук положили, а потом уже 16-летний урок полагали священник, пока
да,
началась перестройка.
История.
Вот.
Но а когда в диаконы кто вас рук полагал?
Владыка Владимир, ректор семинарии, по окончанию. Причем даже мне как перед этим в конце учебного года вызвал, сказал, что если будут какие-то претензии, почему руку положили, сказали, просто как всех. То есть, видимо, он тоже это рукоположение в обход каких-то там структур наблюдающих был. Вот, так что я благодарен. Но интересно, что потом... спустя месяц меня направляют указ патриарха на служение диаконом Церкви Знамени Божией Матери на Фестивальной улице.
На речном вокзале.
Да, на речном вокзале.
Да.
Вот. Но тогда надо было еще, кроме указа патриарха, получить справку от уполномоченного Совета по делам религии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Косьмы и Дамиана в Шумене. А вот. Получение справки от уполномоченного – это, конечно, отдельная история.
Да,
сложная.
Да. Ну, я, значит, ну, день и час назначен, все, прихожу туда, вот, на улице Фурмана, в центре, все очень хорошо. Вот, меня встречает, так сказать, солидный мужчина и говорит мне, ну, что ж, Александр Ильич, вот вам государство дало высшее образование – ученую степень, понимаете. А вы ушли в идеологически вредную область. Вот мы подсчитаем, сколько на вас было потрачено, и будем вычитать из вашей зарплаты. Мне как-то совершенно, я был совершенно не готов к такому повороту разговора. Вот, но меня как-то осенило. Я говорю, вы знаете, вот основатель моей науки, генетики, Григор Мендель, он вообще был настоятель монастыря, монах. А мне, скромный кандидат наук, быть диаконом, так сказать, ничего особенного такого. Ну, как-то он засмущался. Идите, подписал. Но мы читать ничего не стали, слава богу.
Но и не могли, наверное.
Ну, я уж там не знаю, но во всяком случае, вот такой довод его как-то, видимо, обескуражил, не знаю.
А часто вы с отцом Александром служили?
Нет, мы не служили вместе никогда.
Вообще никогда?
Нет.
А как же? Несмотря на то, что вы постоянно общались...
Ну, я же, когда служба, я должен по себе служить.
Или это просто тогда, это сейчас, может быть, так вот как-то все ездят друг к другу в гости, престольные праздники, может быть, тогда это было как-то...
Ну, это, во-первых, было труднее, конечно, откуда пришел диакон, как он, кто ему будет служить. Вот, конечно, это было как все осложнено. А потом я же должен был в своем храме служить.
Ну, да.
Во все праздники, во все дни. И поэтому я даже уже в Новой Деревне практически на службу очень редко приезжал.
И даже когда вы стали священником, последний год жизни отца Александра вы не служили никогда?
Нет, тогда он был так занят, я был так занят, я еще стал депутатом Моссовета.
Ну,
тогда,
это, да, это,
еще что-то, библейское общество, все. Так что мы с ним вот, встретились где-то в начале августа. И он мне пригласил, я говорю, 12 сентября приезжай ко мне. Все, много дел, все, 12 сентября у меня встретимся, отметили наши именины в один день, все, отметили.
Ну, но, да.
12 сентября, да. Вот приезжай ко мне.
Ну, буквально накануне.
Да, 9 сентября эта трагедия произошла.
Отец Александр чувствовал, как-то говорил про свои ощущения перемены вот после тысячелетия крещения, когда все стало свободней, и, соответственно, все, что он делал, оно могло теперь стать публичным.
Вы знаете, вот многие люди немногие, некоторые, так правильнее сказать, свидетельствуют, что у него было такое вот ощущение, как бы. Вот, наверное, это так. Вот, потому что такая невероятная свобода, невероятная популярность, сатана ее оборвал.
А вы, когда стали священником, куда вас назначили?
В том же храме, где я был.
А там же в Аксинино, да?
Да, да, я там и служил. Это было ведь в 89-м году. Так что я там служил.
А как получилось, что вы, ну, фактически стали наследником общины отца Александра? Как, ведь достаточно много людей тогда вокруг, я так понимаю, сан принимало, но вот вы, отец Владимир Лапшин, а вы же одно время и вместе служили, да. Вот как-то вот все это ядро оказалось в храме Косьмы и Дамиана, ядро новодеревенской общины.
Нет, ну просто как-то сразу после вот его убийства мы стали думать вот уже осенью, чтобы сохранить общину, тем более тогда стали открываться храмы, возвращаться храмы. Я, на счастье, в этот момент, в начале 90-го года меня избрали в Моссовет, выдвинули меня из Курчатского института атомной энергии, они меня знали еще по научному прошлому, и позвонили, сказали, раз уж давайте вас выдвинем в Моссовет, депутат Моссовета, раз вы пошли в народ, идите уже до конца. Я совершенно, так сказать, не предполагал этого. Ну, ладно, причем и секретарь патриарха, и все очень возражали, все, ну, все. Я как сейчас помню, уже в конце года висели у нас по Москворечью плакаты, где, так сказать, много фотографий, около десятка, предполагаю, депутатов, в том числе и, значит, мое недостоинство. Ну, довольно много, 75% проголосовало за священника. Вот, и тогда стали возвращать храмы. Я там, конечно, там организовали сразу комиссию по возврату храмов. То есть этот процесс начал уже с начала вот 90-го года. И поэтому, когда произошла эта трагедия, то, естественно, была мысль просить здесь храм именно для общины в Москве, потому что большинство приезжавших к ним, это были именно москвичи. И тут очень помогла Екатерина Юрьевна Гениева, директор библиотеки иностранной литературы. Она прекрасно знала этот храм, потому что с 1930 года по 1965 там располагалась библиотека иностранной литературы. И как раз вернуть вот его. И после 65-го года там...
Ну, я так понимаю, что Екатерина Юрьевна, кажется, тоже ваша прихожанка была. Ну, по крайней мере...
Ну, отца Александра Меня была.
Да, ну, потом она...
После этого, ну, фактически, да.
Да, и она у отца Георгия много лет.
Да-да-да. Да. И отец Георгий работал там, да. Возглавлял отдел религиозной литературы как раз в библиотеке. Они очень были дружны. Она была совершенно замечательная женщина. И она с детства тоже была знакома с отцом Александром.
А крестил ее отец Сергей Дурылин.
Видимо, да, я уже...
Но она вспоминала, ведь все считали, что он не служил уже после 30-х годов, но вот она вспоминала, что у него дома собирались, он служил и ее крестил там.
Да, да. Ну вот, во всяком случае, Екатерина Юрьевна подала такую замечательную идею, и не только подала, а сама пошла к патриарху, к мэру Лужкову, просил это, и это вот состоялось. Уже в марте 91-го года патриарх издал указ о назначении меня настоятелем этого общины, вот этого храма. Хотя там еще вовсю типография работала.
Да, я видел фотографии первых, самых первых месяцев, когда сложно вообще представить, что вот храм, подвал, самые простые облачения, вы стоите, отец.
Нет, это был не подвал. Это была маленькая комната.
Или маленькая комнатка,
наверное. Это был маленький конференц-зал типографии. И, надо сказать, что директор типографии Шишигин Юрий Николаевич, он так очень как-то с пониманием отнесся и был сразу предоставил нам какое-то место, все-все-все, хотя он еще не был крещен. Такой был удивительный человек. Говорит, что да, надо храм вернуть, церковь, все. И мы там уже могли, приготовили эту небольшую комнатку, там, ну, где-то, может, там 30-40 метров. И там поставили, и так совпало, что первая литургия случилась 19 декабря, день святителя Николая. Так что мы почитаем его тоже нашим как вторым покровителем.
А у вас предела святителя Николая нет?
У нас предела нет, но есть икона, вскоре тоже подарена одним из депутатов Моссовета нашему храму.
А в чем вы ощущали преемственность вот первое, самое первое время? В возможности сохранить все, что было в новой деревне?
Нет, преемственность в том, что, во-первых, это люди, которые знали отца Александра, которые читали вот его книги, и именно вот евангельские группы, с тем, чтобы они сохранялись, хотя большинство собиралось тогда еще по домам. Вот. Ну и такое же вот это. И вот ведь эти группы – это то, что действительно создает общину. Это еще ведь и патриарх Тихон тоже был сторонник таких вот встреч.
Но это даже не только патриарх Тихон, это еще и собор 17-18 года, да, об этом активно как раз говорил.
Чтобы не ограничиться только богослужением. То есть только богослужение, человек пришел, ушел, вот, а чтобы именно была община.
А и... вот интересно, вне богослужений в новой деревне, а как проходил быт, ну, кроме встреч, это же какой-то отдых был, я так понимаю, что на юг куда-то ездили тоже, не только семьями, но и там на юге встречи происходили, люди собирались там разными путями, уезжая из Москвы на курорты, где-то встречались вот именно в таком общинном формате.
Да, ну, так, ну, на курортах там скорее это было так уже, просто дружеские встречи, купаться ходили там, в горы ходили. Мы все ездили в Коктебель тогда.
А, в Коктебель,
в,
да?
В Крым, да. 74-го года, регулярно уже много-много лет.
А отец Александр когда-нибудь бывал за границей?
За границей был только последние вот пару лет.
А, ну, то есть он выезжал.
Да.
Потому что у него же была очень обширная переписка и контакты,
да.
И сложно себе представить, что человек, который, ну, вот как-то жил вот таким европейским, что ли, менталитетом, и очень много общался с христианами из Европы, из Америки, сам там большую часть жизни не бывал.
Нет, ну, там он немного был вот в Германии, в Бельгии проездом, вот в Италии, но совсем не совсем немного. И даже будучи там, он говорил, надо скорее возвращаться. У них тут все в порядке, надо возвращаться, чтобы у нас созидать. Так что у него было такое. Именно идея. Он такой, значит, любил Россию, любил Сергиев Посад. И действительно поразительно, вся его жизнь была связана с Сергиевым Посадом, с преподобным Сергием. Там он был крещен, там вот жили все время регулярно в этой общине. Во время войны 3 года так рядом жили.
Отец Владимир Лапшин вспоминал, я помню, что он говорил, я в какой-то момент сказал отцу Александру, что не хватает здесь духовности. Он говорит, ну не хватает, съезди в Лавру. Я, говорит, съездил в Лавру, и сразу мне духовности хватило у отца Александра. Но он действительно любил Сергиев Посад и Лавру. И...
Да, да. Он вообще любил и, вот, и русскую философию, и русское богословие, и Владимир Соловьёв, Бердяев, Булгаков, все это, как особенно так отмечал, что вот идеи, выдвинутые русскими философами вот, начала 20 века, вот Бердяев, Булгаков, Франк, вот, они как бы дали толчок европейскому богословию. И они были более яркие, более такие вот смелые, такое у него очень высокое. И вот насчет Сергия Посада, такое удивительное совпадение, ну, знакомиться вот с Натальей Федоровной, со женой будущей в институте, решает создать семью, и она живет совсем рядом с Сергием Посадом.
Ну да, и вот тоже как-то удивительно, да, все это
да,
географически
сложилось. Убивают его на той самой тропе, по которой из Маковца преподобный Сергий ходил Сергий в Радонеж.
Да.
Так, вот. Такие вот вроде незначительные, но важные знаки.
Спасибо большое за этот разговор. Я, друзья, напомню, что мы сегодня вспоминали... Ну, я как-то так анонсировал, что община у новой деревни, но это скорее община отца Александра Меня, которая за ним переходила из храма в храм. Храмов было не очень много. Петровская Алабина, Тарасовка, а потом там же рядом новая деревня. И, конечно же, про отца Александра и про общину, сложившуюся вокруг отца Александра, нам сегодня рассказывал про протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Косьмы и Дамиана в Шубине. Отец Александр, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Да, мы с вами, друзья, прощаемся. Напомню, что на этой неделе мы говорим про христианские общины, которые, ну, какие-то возникли еще в довоенное время, в 20-е годы, имели развитие и продолжение после войны, какие-то вот как община отца Александра, но тоже ведь можно сказать, что она своими идеями уходила в детство отца Александра, а это было, естественно, общение с людьми глубоко дореволюционной традиции. Но вот мы говорим про общины, которые существовали в Советском Союзе после Великой Отечественной, а некоторые существуют и до сих пор. Спасибо большое. Слушайте нас, оставайтесь с нами, будьте здоровы. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».